Слава Богу за это чудесное пение о том, что сделал для нас наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И сегодня я бы хотел обратиться всего лишь к трем стихам Священного Писания, к трем стихам Библии, но эти тексты, наверное, особенно удивительны. Не знаю, есть ли где-нибудь еще в Священном Писании такой глубокий смысл в таких немногочисленных словах. Мы с вами прочитаем, я прошу вывести слайды, мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 по 46 стих. Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 по 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Две притчи Иисуса Христа. Притча о сокрытом сокровище и притча о жемчужине. Всего три стиха, но какой глубокий смысл. Воистину можно согласиться с псалмопевцем Давидом, который в 118-м псалме в 96-м стихе говорит о том, что «я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь, да, твое слово безмерно обширно». То есть у него нет предела. У человеческого совершенства есть предел, у Божьего слова нет. И действительно, только Бог мог так сказать, так кратко и емко. И сегодня я хочу вместе с вами поразмышлять над этими двумя притчами, над этими тремя стихами в Библии. Ну, начнем мы, может быть, кратко с исторического контекста, вообще откуда взял Христос эти примеры. Вы знаете, что Христос примеры всегда брал из жизни. То есть он никогда не приводил каких-то абстрактных примеров. Он в своих притчах, в своих проповедях всегда использовал примеры, которые были его слушателям хорошо знакомы, с которыми они встречались, про которые знали. И, соответственно, и слово Христа, оно воспринималось в этом случае легко. Потому что это не было что-то непонятное для его слушателей, это было то, что составляло часть жизни этих людей. Вот в данном случае, может быть, нам не совсем это понятно, потому что Христос говорил в то время, сейчас у нас обстоятельства, может, не так, не совсем такие, но в то время, как вы знаете, это время было неспокойное. Происходили войны, они и сейчас происходят, но тогда они как-то... Ну, не знаю даже, может быть, и сейчас они сильно касаются, конечно, людей. Но происходили войны, происходили набеги, разбойники. В Иудее-то особенно это было распространено, потому что в то время шла борьба против римского владычества, и, соответственно, борцы за свободу Иудея, они порой не брезговали тем, чтобы взять то, что им необходимо было у простых людей. Как бы на благое дело, на дело революции и так далее. И вот люди в то время, ну, сейчас есть банки, да, сейчас есть там банковские ячейки, сейчас есть много способов, как хранить ценности, да, в то время, по крайней мере, у простых людей таких возможностей не было, поэтому, если вдруг какая-то ценность появлялась, да и даже если банк ведь тоже можно захватить, ограбить и так далее. Поэтому люди очень часто особые свои ценности, они просто, те, которые им не были нужны вот непосредственно сейчас, да, чтобы их сохранить, они их просто прятали, просто закапывали в землю. И, соответственно, хорошо, если все было нормально с этим человеком, который закопал это свое богатство, свои ценности, да, если проходила, так сказать, череда опасностей, он мог их обратно раскопать и взять. Но если вдруг что-то случалось, если этот человек погибал, предположим, или его брали в плен, или он попадал в рабство, соответственно, никто про эти ценности не знал, где они закопаны, кроме него самого, а он сам уже ими воспользоваться не мог, рассказать никому не мог. Соответственно, эти ценности оставались, вот как притча, да, у нас называется, сокрытые, да, сокровища. Они оставались сокрытыми, про них никто не знал. Ну и если вдруг кто-то копал в этом месте, да, либо пахал в этом месте, либо копал по какой-либо причине, и натыкался на такое сокрытое сокровище, ну, это была большая удача для него и радость. Да? Если говорить о притче о жемчужине, то здесь речь идет о человеке, который, ну, в греческом оригинале, тут речь идет скорее не о купце, в нашем понимании, не о продавце, а о скупщике. То есть тот, кто покупал у производителей, да, жемчуг и потом перепродавал в магазины, если говорить нашим языком. То есть такое промежуточное звено, которое покупал по одной цене, соответственно, у тех, кто добывал жемчуг, а по другой цене продавал тем, кто уже реализовывал этот жемчуг. Ну и, соответственно, разницу клал себе в карман. Это и нам хорошо знакомо. То есть вот о таком скупщике здесь идет речь. Интересно, что можно еще на что здесь обратить внимание, то, что в первом случае, когда речь идет о том, кто нашел вот это скрытое сокровище, да, раскопал, он его находит случайно, да? То есть он не собирался, не целенаправленно копал там, чтобы найти сокровище. Он просто наткнулся на него случайно, да? Но если говорить о вот этом перекупщике, да, или о купце, как здесь говорится в нашем Евангелии, здесь уже речь шла, действительно, идет о целенаправленном поиске вот лучшего жемчуга, да? То есть он целенаправленно ищет что-то более ценное, соответственно, находя, предпринимает все последующие действия. Вот тоже можно это иметь в виду, потому что в этом есть определенный духовный смысл. Какова символика этих притч? Мы знаем, что любую притчу, когда мы хотим понять, если мы хотим понять смысл притчи, то мы сначала должны понять смысл символов. Да? Вот здесь у нас две притчи. У нас есть человек, который занимается, собственно говоря, я не знаю, значит, которое нашед, человек утаил. Вот почему он его нашел, кто он был, пахал ли он это поле, копал ли он там зачем-то. Ну, так, как бы то ни было, человек есть, да? Есть поле, на котором он, так сказать, занимался своей работой, и есть сокровище. А в притче о жемчужине у нас есть купец, да, и есть сама жемчужина, которую он нашел. И еще есть один момент в обоих притчах, о котором мы пока не сказали, но он играет в них важную роль. Да, то богатство, которое было и у того, и у другого до момента, когда они находят вот это сокровище, этот клад или жемчужину. Да? То есть они обладали определенным материальным богатством. Вот, и мы читаем о том, что когда они нашли один сокровище, другой жемчужину, они это все богатство продали. Вот что это, какова символика? Что эти символы, что эти предметы в притчах, скажем так, или люди в притчах означают символически? Понятно, что обе притчи имеют один и тот же смысл, но каков он? И вот когда мы начинаем думать над вот этой символикой, как ее сопоставить с духовным смыслом, то здесь начинает проявляться вот глубина этих притч на самом деле, потому что на самом деле здесь можно дать несколько вариантов толкования. То есть можно дать не один вариант, вот так, так и так, а можно по-разному на эти притчи смотреть. Ну, например, первый вариант – поле «Священное Писание». Вы мне скажете, устроит вас такой вариант? Сокровище – это Евангелие. А человек, ну это, соответственно, тот, кто, исследуя Писание, находит в нем Евангелие, весть о спасении в Иисусе Христе, обетованном Мессии. Согласны вы с таким вариантом? Подходит он? И если мы принимаем этот вариант, тогда вопрос, о чем эта притча, чему она нас может научить, каким моментом важным? Поле, Священное Писание, сокровище Евангелия, человек тот, кто, копая это поле, находит Сокровища. Да, наверное, первое, что приходит в голову, это чтобы найти что-то, надо что делать? Надо копать. Если мы хотим найти сокровище на поле, нам нужно копать это поле. Если мы хотим найти сокровище в Священном Писании, что нам надо делать? То есть, можно же просто пройти над сокровищем поверху. Наверняка очень многие люди до этого человека, они проходили над этим местом, может быть, прямо по этому сокровищу, которое у них было под ногами, и это ничего им не давало. Почему? В чем разница между этими людьми и вот человеком в притче? Он копал, они просто шли поверху. Вот вопрос, как мы исследуем Священное Писание? Мы проходим поверху или копаем? Вот на самом деле, если мы ходим поверху, а что значит ходить поверху, когда мы читаем Священное Писание? Ну да, есть у меня план чтения Библии. Вот. В этом плане чтения Библии есть глава, которую сегодня надо прочитать. Я ее прочитал. Ну, разве это плохо, что я ее прочитал? А чтобы это было еще лучше, что мне нужно сделать? Ну, а что значит копать тогда? Ну, вот я прочитал ее. Хорошо, но тогда у меня такой вопрос. Я читаю это утром. Я думаю, что эта ситуация типичная для нас, для всех. У меня утром на это есть 20 минут. Потом мне надо на работу идти. Когда мне там что-то исследовать? Я прочитал, слава Богу, успел в эти 20 минут уложиться. Какое здесь копание? Да, у меня есть 20 минут. Да, Алексей. То есть, спасибо большое. То есть, на самом деле, действительно, у меня может быть ситуация, когда у меня на эту главу остается всего лишь 20 минут, так сказать, ну, жизнь такая. То есть, она, действительно, мы не можем быть ханжами и говорить, что у нас вот, мы можем 3 часа в день читать Библию. Не можем мы 3 часа в день читать Библию, потому что у нас очень много других дел есть. И Бог это понимает, между прочим. Вот. Но что мы на самом деле, может быть, у меня есть всего 20 минут на то, чтобы в день почитать Библию. 20 минут в день, чтобы Библию почитать. А могу я копать или нет? Как? 2-3 стиха. Да, может быть, 2-3 стиха. Скажите, у меня вот здесь вот сколько времени есть, чтобы думать? То есть, понимаете, о чем я говорю? Да, для того, чтобы почитать, у нас есть мало, может быть, нет достаточного времени, чтобы копать там глубоко и размышлять. Но для того, чтобы размышлять над прочитанным, пусть не сидя над Библией, пусть не стоя на коленях, но в течение дня у нас достаточно времени, чтобы поразмышлять над тем, что мы прочитали. У нас достаточно времени, вот как брат Алексей сказал, чтобы поразмышлять над тем, как это ко мне относится. Потому что на самом деле пройти поверху – это не просто за 20 минут прочитать. Пройти поверху – это за 20 минут прочитать и забыть, о чем ты читал. Вот это вот пройти поверху называется. То есть я прочитал для того, чтобы поставить отметку в ежедневном, ежегодном там плане, ежемесячном чтении Библии, и все. Я прочитал, я выполнил свою задачу, да, свой план, и все. Дальше я пошел и думаю уже совершенно о другом, думаю о каких-то других вещах. Не возвращаясь к тому, что я прочитал за эти 20 минут. Тогда я прошел поверху. Вот вероятность того, что исследуя и относясь к Библии, читая Библию таким образом, вы найдете в ней какое-то сокровище, вероятность тут очень мала. Точно так же, как и мала вероятность того, что человек, проходя просто над закопанным сокровищем, вдруг его обнаружит каким-то образом. Вот. Но еще раз повторю, да, действительно, мы все заняты. У нас у всех нужно бежать, детей в школу отводить, на работу идти и так далее и тому подобное. Вот. Но все равно у нас всегда есть, ну согласитесь, есть время для того, чтобы подумать. Даже отводя детей в школу, даже будучи на работе, мы можем выделить время для того, чтобы подумать над прочитанным. Вот если мы посвящаем этому свое время, то тогда это и будет копанием. Тогда я копаю. И тогда вероятность найти сокровище в Священном Писании, она многократно повышается. А что еще? На что еще можно в этой притче обратить внимание? Я имею в виду вот в этом варианте толкования притчи обратить внимание. Поле у всех есть, надеюсь. Нужно, главное его обрабатывать. Есть ведь еще момент. То есть человек нашел сокровище. Что дальше? Он копал, он нашел. Что дальше? То есть он идет и продает все, потому что на самом деле собственником сокровища является тот, в чьей собственности находится земля. Поэтому, видимо, этот человек копал поле не свое, я не знаю, может быть, он был наемным работником, может, его хозяин пустил, так сказать, какую-то работу сделать там, но, очевидно, не зная о том, что там сокровище лежит. Поэтому человек, вот здесь вот написано «утаил», да, это тоже, кстати, вот момент, который обращает на себя внимание, то есть, чтобы никто не узнал, чтобы никто это не, у него не отобрал, вот он утаил и пошел, продает все, для того, чтобы получить достаточно денег и купить это поле. И когда он его покупает, все, сокровище становится его уже по закону. На что это? Вот если поле – это священное писание, если сокровище – Евангелие, то на что тогда указывает вот это? Пошел, продал все, что имел, и купил поле то. Ну, Алексей, ты уже говорил. Кто-то еще может быть? То есть, другими словами, он ценит вот это сокровище, он ценит Евангелие намного выше всего того, что у него уже до этого было, да? И, ну, это отдельный вопрос, может быть, мы к нему еще вернемся. На самом деле здесь, скорее всего, речь идет просто о... Ну, надо понимать, что мы говорим о притче. А притча, она берет реальную жизненную ситуацию. Христос, он всегда исходит из реальности. И понятно, что в реальности человек, на чужом поле найдя сокровище, он, конечно же, не пойдет никому об этом рассказывать. Да? Он пойдет вот что, то, что он сделал. Продаст все, добудет деньги, другими словами, купит это поле и завладеет этим сокровищем законным образом. Вот. Но если мы говорим о духовном все-таки смысле, то получается, что чтобы завладеть, вот он нашел Евангелие, да? Но чтобы завладеть Евангелием, чтобы это Евангелие стало действительно сокровищем в его жизни, что он должен сделать? Он должен поставить истину Евангелия выше всего остального. Если это переводить вот на, в тот контекст, в котором мы до сих пор говорили, изучение Писания, да, мало того, что мы должны копать. То есть очень важно, чтобы мы копали, и без раскопок мы истину, скорее всего, не найдем, сокровище это. Но этого недостаточно просто копать. Есть еще одно условие, которое очень важно, без которого сокровище нам не откроется. И что это за условие? В Священном Писании я имею в виду. То есть я могу прочитать Слово Божие, я могу понять то, что оно мне говорит, я могу над этим размышлять, но все равно свое мнение ставить выше. Я говорю, да, слово, я понял, да, я размышлял, я думал, что как ко мне относится вот это вот, то, что я прочитал в Священном Писании, я об этом всем думал, но в конечном итоге свое мнение все равно. То есть я принял во внимание то, что мне сказала Библия, но остался при своем мнение. Нашел я сокровище?
Нет.
Не нашел. То есть для того, чтобы найти сокровище, нам нужно поставить, превознести Библию выше всего остального. Если мы не превозносим ее выше всего остального, выше собственного мнения, выше собственных теорий, то тогда сокровище мы ее, в ней не найдем. Истинный смысл ее мы не поймем. Один человек мне сказал: а что в этой Библии такого? Я ее 3 раза прочитал. Я знаю, что он действительно ее прочитал 3 раза. Вот от начала до конца 3 раза прочитал. Что в ней такого? Ну, книга интересная, конечно, местами. Местами вообще ничего не поймешь, что там написано. Вот. Но ничего особенного я в ней не заметил. Я не знаю. 3 раза все-таки прочитал человек. Если бы не копал, наверное, не стал бы, дочитал бы до конца книги «Бытие» там, или, не знаю, 5 книжек и бросил бы. Но человек не захотел отказаться от собственных представлений. Да? Он что-то узнал о Библии, но сокровища он в ней не нашел, потому что он не позволил Библии изменить его жизнь, потому что он не поставил ее над своими взглядами, интересами и так далее. Он остался над Библией, а Библия, как бы, он как бы судья Библии, он судит, что там написано, и решает: вот это я, с этим я готов согласиться, с этим я не согласен, а это вообще непонятно что. Вот если человек так к Библии относится, он сокровища в ней, скорее всего, точно, не найдет. Для того, чтобы найти сокровище в Священном Писании, Библия должна быть превознесена выше нашего собственного мнения. Хорошо, это один вариант. Но есть ведь и другие варианты толкования, особенно когда это касается жемчужины. Вот как бы вы истолковали притчу о жемчужине? Да, у нас есть купец, у нас есть жемчужина, у нас есть проданное богатство. Можно по аналогии с притчей о сокрытом сокровище. Ну, вот ваши варианты, как вы думаете? Что такое жемчужина? Или кто такой жемчужина? Христос. Да, давайте можно вот так вот. А, извиняюсь. Я сам. Вот, то есть жемчужина — Христос и его праведность. Чистый белый жемчуг, слава его характера, явленная в нас. Купец, соответственно, тогда кто? Ну, тот, кто стремится к этой праведности, да, тот, кто стремится ко Христу, тот, кто стремится к истине. Чему может научить нас этот вариант толкования? Что сделал? Вот интересно на самом деле. Здесь заметили, ну, помимо того, что меняется как бы персонажи, да, меняется само сокровище, меняется еще кое-что. Один какой-то момент появляется, который тоже важен. Да, там копал не, и, в общем-то, не знал, что выкопать. Здесь ищет целенаправленно. Но вот интересно, что тут мы видим вот это преобразование во Христе. Но будем уже говорить о духовном смысле притчи. Да? Если жемчужина — Христос и его праведность, а купец — человек, который стремится к праведности Христовой, стремится к истине. Вот эта праведность — это безвозмездный дар Божий, мы говорим, или его нужно купить? Мы видим, что здесь купец покупает эту жемчужину, да? А не кажется ли вам это странным? Разве благодать Божию и праведность Божию можно купить? Да, есть вот еще в книге Откровения, да, в 14 главе, в 3 главе, прошу прощения, вот. Купи у меня золото огнем очищенное, и белую одежду, и глазную мазь. Разве праведность Божию покупаем мы? Вот тут вот, казалось бы, купец, да и в принципе и тот человек тоже, который нашел сокровище, он тоже покупает. Покупает поле, купец покупает жемчужину. Но если Библию еще купить можно, ее вряд ли кто-то продаст, в смысле отдаст, так? Вот. То вот когда речь идет об Иисусе Христе, разве его можно купить? Его праведность разве можно купить? Вот интересно, давайте мы с вами откроем Ветхий Завет. Еще Ветхий Завет об этом говорил. И там есть одно такое место, которое тоже может вызвать у нас этот же вопрос. Но оно немножко вносит ясность, может помочь нам понять, что это значит, почему, как можно что-то купить в духовных вещах. 55 глава книги Исаии, 1 стих. Книга пророка Исаии, 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Идите и покупайте. Здесь тоже мы призваны покупать, да? Но вносится одно интересное добавление, дополнение. Написано, что покупайте как? Без серебра и без платы. Как можно купить что-то, не платя за это? То есть, другими словами, если я ничего не плачу, то это уже не покупка в некотором смысле, да? Тогда это дар получается. Но Библия говорит, купите, но без серебра и без платы. Без золота и без серебра.
Бывает обмен.
Обмен. Да, бывает обмен. Вот. Интересно, что да, на самом деле речь идет об определенной цене. Но эта цена, она не определяется богатством человека. Богатый он или бедный, да? Образованный он или безграмотный, сильный или слабый. Любой человек, даже не обладающий богатством, может эту цену заплатить.
Но он все равно должен что-то отдать.
Да. Что это за цена такая? Вот что нам нужно заплатить? Вот человек в притче о сокрытом сокровище продает все, что у него есть. А купец в притче о жемчужине тоже продает весь жемчуг, который у него есть. Что это такое? Что это? О чем здесь идет речь? Что мы можем продать? Что есть у каждого человека на самом деле, для того, чтобы купить праведность Христову. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 16 главу. Евангелие от Матфея, 16 глава. Христос здесь говорит как раз о том, что мы должны продать, чтобы купить его праведность. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, что сделай? Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Что это за крест, о котором говорит Иисус Христос, который мы должны взять? Он говорит: отвергнись себя и возьми крест свой. Вот это твоя плата за следование за мной. Это твоя плата за сокровище, которое я тебе предлагаю. Вот за это ты можешь купить мои богатства. Есть еще один интересный стих в Священном Писании, который может нам помочь ответить на этот вопрос. Это первое послание Петра, 4 глава. Итак, сам 1 и 2 стихи. 1 Петра, 4 глава, 1 и 2 стихи. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Вот интересно, Христос пострадал за нас плотью. О чем речь идет? Когда Он пострадал за нас плотью? О распятии Иисуса Христа, да? И здесь тоже в Евангелии от Матфея Христос говорит: возьми крест свой, да? Тоже речь идет о распятии. Пострадал за нас плотью, и дальше Петр говорит: и вы вооружитесь той же мыслью, то есть и мы должны пострадать плотью, и мы должны быть распяты. Каким образом это происходит? Что это значит? Крещение. Крещение – символ, наверное, этого. Символ того, что должно произойти внутри. Чтобы остальное воплоти время, дальше Петр продолжает, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Что должно быть распято? Эгоизм. Если говорить проще, если говорить более понятно, может быть, и более обще даже об этом, мы должны свою жизнь, то есть чем мы платим Христу за то сокровище, которое Он нам предлагает. Вот брат Алексей хорошо сказал, что происходит некий обмен. То есть это можно сравнить не с куплей-продажей, скорее, а с обменом. Обмен чего на чего? Христос дает нам свои сокровища. Что мы Ему отдаем? А я бы сказал, наверное, не просто свои грехи. Мы Ему отдаем всего себя. Вот та плата, о которой говорит Священное Писание здесь, она заключается не в серебре и не в золоте. Это плата, цена, которую может уплатить каждый человек, независимо от своего материального состояния. Это плата наша собственная жизнь. Когда мы отдаем Христу свою жизнь. Что это значит? Вот апостол Павел, я еще одно место хочу прочитать, тоже, я думаю, многим из вас хорошо известная, вторая глава, тоже о распятии говорится. Апостол Павел, послание к Галатам, вторая глава, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть уже не я живу, уже не моя жизнь, не мои помыслы, не мои похоти, не мои желания, не мои стремления управляют моей жизнью. Да? Я все это отдал Иисусу Христу и позволяю Ему управлять моей жизнью. Для этого, и дальше он говорит, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для того, чтобы сделать такой обмен, самое главное, что необходимо для нас, это что? Вера, конечно, вера. Почему? Да потому что это все основано на доверии. Я признаю, во-первых, признаю здесь, что Христос лучше знает, как управлять моей жизнью, да? Он лучше знает, что для меня лучше. И он намного лучше управится с моей жизнью, чем я сам с ней управлюсь. Я это признаю сначала здесь, а потом я это признаю здесь. И вот для этого вера нужна, потому что еще пока я не отдал ему жизнь в управление, да, я только собираюсь это сделать, я ему доверяю, я ему верой вверяю свою жизнь. И вот когда я это делаю, заметьте, а вообще что-то мы теряем при этом. Вот мы этот обмен совершаем, мы что-то теряем. Если что-то мы и теряем, то теряем только то, что ведет нас к смерти. А приобретаем мы то, что ведет нас к жизни. Хорошо. Согласны вы с таким вариантом толкования, да? Многое он может нам сказать. Но на самом деле есть еще другой вариант. Может быть, вы и третий придумаете, но я здесь уже за ограниченностью времени еще на одном хочу только остановиться. А как вам такой вариант? Жемчужина – это земля, пораженная грехом. Купец – это Христос, который пришел на эту землю. А богатство купца, которое он отдает за эту жемчужину, это все богатства небес и престол славы. Согласны вы с таким толкованием? Можно так рассмотреть? О чем это говорит нам? Давайте мы прочитаем послание к филиппийцам, вторую главу. Это как раз об этом. С 5 стиха. «Ибо в вас, филиппийцам, вторая глава, с 5 по 8 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Ему принадлежали все богатства небес». Не почитал хищением – это немножко такой старый язык, да, не всем, может быть, он понятен. Но смысл в том, что он с полным правом мог называть себя и называл себя Богом. То есть все богатства вселенной принадлежали ему. Поклонение существ небесных во вселенной принадлежало ему, как Богу и Творцу. И что он делает? Он уничижает себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Чему учит этот вариант толкования притчи? Что он может нам сказать?
О целости человека.
Несмотря на то, что мы обезображены грехом, несмотря на то, что мы, как Священное Писание говорит, никто не ищет Бога и не любит Бога. Несмотря на все это, Христос смотрит на нас, как на драгоценные жемчужины, на каждого из нас. Смотрит, как на драгоценные жемчужины, потому что видит нас такими, какими мы можем стать, преображенными Его благодатью. И вот здесь я бы хотел обратить внимание на вопрос о том, как я смотрю на других людей. Мы затрагивали этот вопрос, но я хотел бы на субботней школе не так давно, но здесь я хотел бы еще на один момент обратить внимание. Вот мы говорим, нам нужно иметь позитивное мышление, да, во всем видеть хорошее. Но вопрос, может ли человек без Евангелия, без Христа иметь позитивное мышление? Откуда взяться основанию для позитивного мышления в человеке? То есть я хочу, конечно, смотреть на всех людей, как на людей хороших. Я хочу замечать в них прежде всего хорошие качества. Но а если плохие качества лезут вперед в гораздо большей мере, чем хорошие, а хороших за ними вообще не видно. И с этим мы сталкиваемся постоянно. Сталкиваемся в других, и что хуже всего, мы сталкиваемся в самих себе с этим. Апостол Павел говорит, я, говорит, хочу делать доброе. А что из этого получается? А получается злое. Вот как тут иметь позитивное мышление? Откуда взять для него основания? Когда зло как будто бы господствует в этом мире. Где здесь взяться позитивному мышлению? На самом деле, единственный источник для позитивного мышления – это Евангелие. Единственный источник для позитивного мышления – это когда мы знаем, как Христос смотрит на нас. А Он смотрит на нас, как на драгоценную жемчужину, на каждого человека. Какой бы он ни был – грешник, убийца, пьяница или святой, наоборот, как он себя считает – все равно Господь смотрит на каждого человека, как на драгоценную жемчужину. И если Он так смотрит на нас, то тогда у нас появляется основание для того, чтобы и нам так смотреть на других людей. Другого основания здесь нет, просто быть не может. Все остальные основания, они очень шаткие. И когда приходят испытания, они падают. Единственное непоколебимое основание для позитивного взгляда на других людей, на обстоятельства, которые с нами происходят, это то, что Христос смотрит на нас, как на драгоценные жемчужины. Скажите, какой вариант из толкований, из представленных выше, вам больше нравится? Хорошо, давайте пройдемся еще раз по всем трем вариантам. Значит, первый вариант относится, он, правда, единственный здесь всего, это к сокрытому сокровищу. Да? Поле священное писание, сокровище Евангелия, человек, соответственно, тот, кто копает, кто исследует писание, да, и находит в нем Евангелие. Второй вариант, это уже к жемчужине относится, но он тоже похож на первый. Да, жемчужина Христос и его праведность, купец, человек, стремящийся к праведности, который стремится к истине, и ради этого он готов отказаться от своих предвзятых представлений, от своих взглядов, да, он готов отказаться от всего, чтобы принять Христа. И смотрит на все остальное, на все то, что у него было до этого, как на что-то более меньшей ценности, скажем так, вещь, чем то, что он видит во Христе и в Евангелии. И третий вариант, жемчужина, земля, пораженная грехом. Купец Христос, пришедший в наш мир, на эту землю, для того, чтобы искупить ее от греха. Богатство – это то, что Христос отдал для того, чтобы купить.
Самое важное – остальные варианты вытекают из этого. Это первый вариант.
Понятно. То есть третий вариант больше всех нравится, да? Ну вот я говорю, значит, больше всех. Но я не буду, наверное, сейчас расставлять их по степени важности, да. Я просто скажу, что каждый из них по-своему важен, правилен. И каждый преподносит нам очень важные уроки. Да. Я думаю, что теперь мы еще лучше видим, как много смысла может быть заключено всего в нескольких стихах Священного Писания. То это мы сейчас, как сказать, мы не копнули даже. Мы еще не копали. Здесь еще можно копать и копать. Это мы так лопатой только, как это, на пластиковом совочком немножко по это самое. Покопали чуть-чуть. А, вот. Ну, копать это долго можно. Ну, я могу, например, посоветовать, ну, вернее, я не буду ничего советовать, просто самим почитать и подумать. Хотел посоветовать, где можно найти какие-то, но лучше делать это самому. Потому что, когда мы читаем какие-то комментарии, мы на самом деле находим жемчужины не свои. Мы находим жемчужины того, кто писал этот комментарий. А намного важнее для нас найти собственную жемчужину в Слове Божьем. Вот, поэтому единственное, что я могу посоветовать, читать и размышлять самому. То, что я прочитаю в комментарии, это, конечно, меня порадует, но, во-первых, эта радость будет совсем не такой, во-вторых, очень быстро мы забудем. Вот то, что вы сейчас услышали в этой проповеди, я мог бы провести эксперимент, спросить у вас на следующую субботу, о чем была проповедь. Я думаю, 2/3 даже не вспомнят. Вот. Но... Да. Не, я не сомневаюсь, что слушаете.
А теперь мы видим еще, да, уже дополнительно.
Да. Но на самом деле не забывается только то, что вы сами найдете в Слове Божьем. Вот это вы никогда не забудете. Это запомнится навсегда. Не кто-то за вас зашел, нашел, не кто-то рассказал вам об этом с кафедры, пусть даже там с визуальным рядом. Вот. А то, что вы сами там найдете.
Но почему мы сегодня не можем вот это услышать?
Можете. Можете. А я, на самом деле все это важно только для того, чтобы заставить вас, или побудить, правильнее сказать, заставить, нехорошее слово, побудить вас самим обратиться к этим притчам и копать уже самостоятельно.
Да.
Хорошо. Ну, у меня остался, наверное, только один очень важный вопрос здесь. Я имею в виду на сегодня, конкретно вот сегодня в нашей беседе. Так-то можно еще много вопросов здесь придумывать и думать о них. Скажите, а насколько трудно было человеку в притче отказаться от всего, что он имел, ради приобретения этого поля с сокровищем? Насколько трудно было купцу отказаться от накопленного за годы труда жемчуга, чтобы купить эту единственную жемчужину?
Он цену знал.
Трудно, думаете? Не похоже на то, чтобы трудно. Не похоже. Судя по тому, что вот по духу как бы этих притч, мне так кажется, что когда этот человек нашел это сокровище, первое, что он сделал, это быстрее его закопал обратно, чтобы никто не нашел. Вот написано «утаил», да? Быстрее закопал и быстрее, пока кто-то не увидел там раскопанную землю, быстрее побежал продавать все, что у него. Ну, он оценил, видимо, что, чтобы купить это поле, оно достаточно дорогое, а может быть, у него имущества было не очень много. Вот. Но как бы то ни было, чтобы заплатить эту цену, ему нужно было продать все. Как по-вашему, он долго думал, продавать ему или не продавать? Да он бегом побежал. И как можно быстрее, пока никто другой не нашел. Или пока хозяин не пришел и не обратил на это внимание. Купец, я думаю, тоже без всякого колебания пошел, продал все, что у него было, для того, чтобы купить эту жемчужину. Почему? Ведь он целую всю свою жизнь этот жемчуг собирал. А тут вдруг бац, продал весь, только для того, чтобы эту жемчужину купить. В чем причина? Потому что они понимали, что то, что они приобретают, гораздо ценнее того, что они теряют. Если мне предложат, в материальном выражении буду говорить, $1 миллиард, скажите, буду я колебаться продать свою квартиру в Протвино? Не буду. Я на этот $1 миллиард этих квартир куплю, где угодно, 30, да, или там виллу себе куплю, и не одну. Зачем мне? Потому что то, что я приобретаю, намного ценнее того, что я теряю. Поэтому нет тут никакого сожаления и колебания. Вот и вопрос тогда. А чем для каждого из нас является христианство? Постоянным отказом от того, что нам нравится, в пользу того, что нам не нравится. И если это так, то тогда о какой жизни с избытком Христос говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот о какой жизни с избытком тогда можно говорить, если христианство сводится к тому, чтобы постоянно отказываться от того, что мне нравится, потому что так надо, в пользу того, что мне не нравится, потому что так надо. Почему это так? Что нам не хватает? Да. Может быть. Спасибо. Может быть, наша проблема на самом деле состоит в том, что мы просто не представляем себе ценности того, что нам предлагает Господь. Может быть, мы не понимаем, насколько ценно то, вот это, насколько ценно это сокровище, насколько ценна эта жемчужина. И, может быть, к нам относятся слова Вестницы Божией, которые я хочу сейчас прочитать. Это из книги «Наглядные уроки Христа». Это, кстати, картина Рембрандта. Вообще, я так понимаю, что вот эта притча о сокрытом сокровище, она не только нас производит впечатление, над ней размышляли люди на протяжении всех веков, да, с момента написания Евангелия. Вот это тоже притча о сокрытом сокровище, картина, которую написал Рембрандт. Вот. И вот эти слова, подумаем над ними и подумаем над тем, может быть, каким-то боком, прошу прощения, они и к нам относятся. Некоторые люди, которые, как может казаться, посвятили всю свою жизнь, чтобы обрести небесную жемчужину, не расстаются при этом со своими порочными привычками. Они не умирают для себя, чтобы Христос мог жить в них. Поэтому они и не находят драгоценной жемчужины. Они не преодолели своих порочных стремлений и своей любви ко всему мирскому. Это для них кажется гораздо более ценным, чем небесный жемчуг. Они не берут креста, чтобы следовать за Христом путем самоотречения и жертв. Будучи почти христианами, но все же не вполне христианами, они почти близки к Царству Небесному, но так и не могут войти в Него. Быть почти, но не полностью спасенным, означает быть не почти, но совершенно потерянным. Когда же, может быть, настало время сделать шаг веры, вот мы говорили уже о вере, доверить свою жизнь без остатка в руки Иисуса Христа. И только, то есть, не думать, что я лучше знаю, что мне нужно. Не бояться, порой ведь мы боимся, а если я это предам в руки Иисуса Христа, а Он вдруг все мои планы разрушит. Я уже построил свою жизнь, я уже знаю, как мне жить, я уже знаю, что мне делать завтра, послезавтра, через полгода, через год. И если я все это отдам в руки Христа, а вдруг Он мне скажет: извини, а давай все будет по-другому. Как мне от этого отказаться? Вот в этом и заключается шаг. Да. В этом и заключается шаг веры. Вера в то, что Христос, во-первых, знает лучше нас, что нам лучше, а во-вторых, Он не хочет для нас ничего плохого. Его желание – это наше спасение. Его желание – это та драгоценная жемчужина, которую Он нам предлагает. И цена этой жемчужины много выше, чем все наши планы и все наши стремления. И вот только сделав этот шаг веры, мы можем убедиться в том, что это действительно того стоило. Как убедились в этом человек – копавший это поле, и купец в рассматриваемых сегодня притчах. В Псалме 33, в 9, в 33 псалом 9 стих есть удивительные слова, которые как раз очень хорошо относятся, очень, скажем так, тесно относятся к тому, что, о чем мы сегодня с вами говорили. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Да. И все-таки, что же это за сокровище? Что же это за жемчужина, ради которой можно без колебаний и сожалений отдать все сокровища этого мира? Что? Царство Небесное, вечная жизнь, уверенность в будущем, забота и защита Божия в настоящем, обретение истинного смысла в жизни. Все это можно, ну то есть можно дальше этот список продолжать, и все это будет хорошо. Согласны вы с этим? Или чего-то не хватает все-таки в этом списке? Порой мы путаем второстепенное с главным, следствие с причиной. Вот вечная жизнь, уверенность в будущем, забота и защита Божья, небесный Иерусалим. Это все очень важно, но это все-таки не главное. А что тогда главное? Что за сокровище, которое мы должны искать? Что за сокровище, в поисках которого мы должны копать? Что за сокровище, за которое мы должны отдать все, что у нас есть, греховное, всю свою жизнь верить Богу? Что это за сокровище? Апостол Павел в послании к филиппийцам, мы уже читали его, он чуть дальше, в 3 главе, он пишет об этом сокровище. Как раз, я не знаю, это как комментарий на эти притчи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». К какому сокровищу тут стремится апостол Павел? К вечной жизни, к уверенности в будущем, к Царству Небесному и так далее. Главное и величайшее, и драгоценнейшее сокровище – это сам Иисус Христос и Его любовь. Он отдал нам всего себя без остатка. Он рисковал всеми сокровищами небес и своей собственной жизнью, чтобы спасти хотя бы одного грешника. О, какая любовь! Какая величайшая, несравненная, невысказанная, неизмеримая, не укладывающаяся в разуме любовь. И эту любовь Он предлагает каждому из нас сегодня. Неужели мы в этом мире можем найти что-то ценнее, чем эта любовь? Неужели мы откажемся купить ее, отдав Христу все то, что ведет нас к смерти, и доверившись полностью тому, кто один только достоин этого доверия и кто является воскресением и жизнью? Как мы нуждаемся в том, чтобы понять истинную ценность этого сокровища? И я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами помолились об этом. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты предлагаешь нам великое сокровище, сокровище, с которым не может сравниться никакое другое, ни на земле, ни на небесах. Ты предлагаешь нам самого себя, Ты предлагаешь нам свою любовь. Ты относишься к каждому из нас, независимо от того, какие мы, независимо от того, хорошие мы или плохие, злые или добрые, праведное или неправедное, Ты к каждому из нас относишься как к драгоценнейшей жемчужине, за которую отдаешь свою жизнь. Мы не можем понять всей глубины этой любви. Мы только можем пасть пред Тобою в преклонении и воздать Тебе славу и благодарность. И как удивительно, с другой стороны, что мы порой меняем это сокровище на то, что не насыщает, на то, что сокровищем не является. Не просто не является сокровищем, но наоборот ведет нас к смерти. А мы почитаем это и не хотим от этого отказаться. Господи, помоги нам понять ценность того дара, который Ты предложил нам во Иисусе Христе. Помоги нам понять ценность этого сокровища. Помоги нам понять ценность жемчужины нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и того, что Он сделал для нас. Чтобы нам оставить все наши земные богатства, так называемые, и отдать всю свою жизнь в Твои святые руки, без колебаний, без сомнений, верой положившись на Тебя. Потому что Ты наш Господь и Спаситель, потому что Ты хочешь вести нас, потому что Ты умер ради нашего спасения. И тот, кто умер ради нас, тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как в Нем не дарует нам и всего. Помоги нам, Господи, положиться на это Твое обетование твердой верой и идти по жизни уже не так, как я хочу, но так, как Ты хочешь, потому что воля Твоя благая, угодная и совершенная. Благослови каждого, кто здесь находится, на этом месте. Благослови всю Церковь Твою. Помоги нам восстать, воспрять и светиться Твоим светом, Твоей любовью. Мы нуждаемся в этом, Господи. Не оставь нас милостью Твоей. Слава Тебе, честь, хвала и благодарность да пребудет вовек. Аминь.